Люди дела.
91,5 FM, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Люди дела». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И в начале программы оглашу тему «Замусорили». А если нерадивые граждане на даче, в частном секторе, в поселке или в деревне превратили улицы и леса, особенно в свалки, звоните нам, телефон прямого эфира 208-005, оставляйте ваши сигналы. Мы составим карту несанкционированных мест размещения отходов. Несколько звонков уже, кстати, поступили к нам, мы их предоставим вашему вниманию, но также постараемся разобраться, а как можно ситуацию переломить, существуют ли некие реальные механизмы, как можно к лучшему все это исправить. Итак, у нас в гостях сегодня активист движения «За чистые леса» и директор компании «Коальянс» Игорь Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также Дарья Просянова, эколог-общественник, вас также приветствую в нашей студии.
Здравствуйте.
Итак, Иркутский, Ангарский, Шелиховский районы, где чистые леса превратились в мусорные свалки, а также мы постараемся все-таки, правда, отыскать ответ, что с этим совсем нам поделать. Я напомню, что 2017 год – это год экологии, мы продолжаем такой своеобразный цикл программ, которые посвящены разным проблемам в этой сфере. И сегодня говорим как раз о проблеме загрязнения лесов вблизи населенных пунктов, это дачи, поселки и города. А насколько все-таки масштаб бедствия велик именно в нашей территории, в нашей области? Этот вопрос в самом начале бы хотела Игорю Михайловичу адресовать. Что вы видите, работая именно на этих территориях? Любопытно как раз Иркутск, Ангарск, Шелихов.
Любые территории, прилегающие к населенным пунктам, скажем, даже к деревням, ну, большим или маленьким, как Хомутово, вызывает скопление мусора в прилегающих территориях, в леса, поля. Почему? Потому что денег у муниципалитетов не так много. Например, рядом с Усть-Кудой. Свалка большая. Видимо, администрация частично возила когда-то туда. Сейчас она образовалась. Люди повезли туда мусор сами. Неохота заключать договор. Соответственно, везет на своей маленькой машинке, выкинул. Кто-то машинами, грузовиками, кто-то легковыми. По-разному бывает. Но видели, лично видел случай, как с телегой прицепляют к джипу, привозят на телеге, высыпают мусор. Хотя, казалось бы, откуда в деревне он появится? Есть. Так вот, с этими свалками. Сколько населенных пунктов, столько минимум свалок. А то и по несколько. За баклашами огромнейшая свалка. Сколько ее не убирает, все никак убрать не могут.
А вы знаете, мы запускали анонс нашей программы в эфире и получили несколько десятков сигналов различных, самые яркие мы выбрали в эфире, сегодня предоставим. Но меня поразило, вы знаете, как говорится, в кассу новость 23 мая пришла, вот буквально последних дней, а в полицию поступило сообщение от жителей Иркутского района о том, что в лесу на Байкальском тракте выгружают строительный мусор. Экипаж ДПС прибыл на место в течение нескольких минут, и сотрудники полиции увидели, как трое мужчин сбрасывают с кузова грузовика куски дорожного асфальта. И что-то мне подсказывает, что вот эта картина, она не уникальна для нашего региона, да и, в принципе, для страны. Ну что ж, предлагаю, собственно, к сигналам перейти. Сейчас в эфир попрошу подготовить звонок, который поступил от Романа. Он по поводу Хомутова сообщал.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Я являюсь первоначальным жителем города Иркутска и водителем пассажиром. Я хочу пожаловаться на администрацию поселка Малая Топка, потому как перед въездом в сам поселок, что слева, что справа, на местах раньше, где были мусорные ящики, да, вот эти, то есть, там сейчас ничего нет, но лежит гора мусора, и оно никуда ничего не убирается. Я интересовался у местной продавщицы, ну, почему так получается. Она говорит о том, что они отказались от мусорных баков, то есть у них у каждого свои бачки, и они платят определенно человеку, который это вывозит. А люди, как по привычке бросали, там бросают, и администрация на это ничего не смотрит. То есть и все это дальше разносится по поселку. И еще один момент. Когда едешь в Хомутово, в Урик, по объездной, на пустыре, то же самое происходит.
Вот получили сигнал. Теперь, знаете, нужно понять, что с этим делать, потому что я читала интервью министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, и он сказал, самое главное – привлекать население к охране территории. Вот население откликнулось на наш призыв, сообщает нам о беде в Хомутово. Что нам с этим делать? Есть ли какой-то реальный механизм, как быть?
Вот тут, наверное, интересен опыт, или, скажем, то, что мы сейчас начинаем, в принципе, понимать это. Дарья Владимировна, наверное, расскажет интересную новость на эту тему.
Свеженький. Пожалуйста, вам микрофон.
Да. Вы знаете, раньше это было организовано немножко не так быстро, как хотелось бы. Ну, природопользователь, любой гражданин, увидевший свалку, должен был там написать заявление по этому поводу, жалобу, эту жалобу там сначала рассматривали. Сейчас это все переходит, мы живем в век больших технологий и высоких скоростей, переходит в интерактивное русло. Иркутская область попала в пилотный список регионов, на которых будет реорганизована пилотная программа Росприроднадзора с помощью интерактивного приложения, установленного на телефон, можно будет сделать фото и видеофиксацию мест, в том числе несанкционированного размещения отходов. Это касается не только отходов, но и любых вообще, в принципе, экологических правонарушений, да, там розливов каких-то, еще чего-то. Автоматически с помощью этого приложения будут считаны с телефона координаты места нарушения, и информация будет сразу же направляться в адрес Росприроднадзора и по Иркутской области, и Росприроднадзора по Байкальской природной территории. После того, как они получают этот сигнал, они уже выходят сразу же на администрацию муниципалитетов, потому что они видят фиксацию этой свалки, они видят координаты, где это все находится. После этого они предпринимают ряд мер для уборки этой территории, очистки, и гражданину, пославшему этот сигнал, приходит отчет о проделанной работе и фотографии убранного места, ну, там, отходов или розливов, или чего-то еще. То есть сейчас, на, буквально в следующем месяце эта программа начинает работать, приезжает к нам специалист с Москвы для настройки, отладки всех этих приложений и всего остального. У нас вот мы с Игорем Михайловичем принимаем участие в этой программе как общественники, будем, ну, помогать отлаживать эту работу и взаимодействовать там с органами госуправления, предоставлять им эту информацию, смотреть, как это все будет работать, потому что понятно, что объем этих сообщений будет достаточно большой. Сейчас у нас молодежь очень активно интересуется всеми этими вопросами, и они, конечно, на это будут реагировать сразу же. Вот сейчас пройдет пусконаладка, грубо говоря, и будет уже эта доступна программа всем абсолютно. После этого ее планируется запустить уже на территории всей Российской Федерации.
То есть мы будем первыми, пионерами?
Да, да, да. Мы первопроходцы, потому что у нас Байкал все-таки, и это все будет в основном запускаться на территории Ольхонского, Слюдянского муниципального образования, и это будет вот с их стороны больше, потому что сейчас Байкалу уделяется достаточно пристальное внимание, и его берега необходимо все-таки очищать.
Вы знаете, я очень оптимистично отношусь к этой идеи, потому что есть у нас в том числе в Иркутске такой вайбер-чат, который называется «Народный контроль». Администрация города там находится, и я сфотографировала свою мусорку на Ямской. Там были раньше углубленные контейнеры, теперь их не устанавливают, и, в общем, было там, что попало. А я скинула, говорю, поставьте обычный. Прошло два дня, у меня появились нормальные контейнеры, и теперь там, ну, хоть более-менее прилично все это выглядит. Поэтому я как-то надеюсь, что все-таки вот эта история тоже себя оправдает. Ну, о механизме еще подробнее поговорим. Ну, а пока мы продолжаем составлять карту самых загрязненных лесов, в том числе в пригороде. А напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Вы можете и сейчас к нам звонить, мы в прямом работаем. Ну а следующий на очереди у нас Андрей, и он жалуется на состояние Александровского тракта.
Иркутский район, район деревни Московщина, 27-й километр. Ранее там был ремонт автомобильной дороги. Значит, базировалась строительная техника, видимо, сделали своеобразный полигон для себя. После этого началась там свалка мусора, ТБО, все, что попало. Останавливаются лесовозы, значит, останавливаются, обедают, это сваливают туда рядом. 27-й километр Александровского тракта.
Вот, продолжает полниться наша интерактивная карта самых загрязненных лесов, Александровский тракт. Игорь Михайлович, вас удивляет или нет? Именно эти точки.
Московщина – это не такая уж далекая деревня, но тем не менее. Казалось бы, полигон спецавтохозяйства недалеко. Видимо, просто без глаз. Это вдоль дороги делали, как я понимаю, дорожники, и рядом бросили бесхозно. Где один пакет бросит, там и 5, и 10 появляется, и в итоге свалка. Либо ликвидируют немедленно, спасибо, что сказали об этом, либо, в принципе, это будет со временем огромная свалка, огромная стихия.
Но пока нет того самого волшебного приложения. Вот сейчас как быть? Вот человек увидел такое безобразие. Как ему? Что с этим делать?
В данном случае все сообщения мы, само собой, передадим на территорию Иркутского района по подведомственности. Ну, если это Московщина, то, соответственно, видимо, Уриковское муниципальное образование. С головой свяжемся. Думаю, что отрапортуем, как это произойдет, поможем ликвидировать.
Ну что ж, берем на карандаш, и да. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию. И я напоминаю слушателям, что в гостях сегодня Игорь Алексеев, активист движения «За чистые леса» и директор компании «Экоальянс», а также Дарья Опросянова, эколог-общественник. Оставайтесь на 91.5 FM, через 2 минуты продолжим.
Люди дела. Люди дела.
91,5 FM, «Люди. Дело» в эфире и радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Евгения Дмитриева и мои соведущие Игорь Алексеев, активист движения «За чистые леса», директор компании «Кальянс», а также Дарья Просянова, эколог-общественник. Уважаемые гости, еще раз вас приветствую. Телефон прямого эфира, напоминаю для наших слушателей, 208-005. Сегодня мы составляем карту несанкционированных мест размещения отходов, в том числе в лесах Иркутского, Шелиховского, Ангарского района. Если вы видели, как сваливают тот самый мусор, или где-то уже образовались такие свалки, пожалуйста, нам позвоните, сообщите, возьмем на карандаш, передадим в компетентные органы. 208-005. Ну и также в программе прозвучат сигналы, которые уже поступали к нам в эфир. Их чуть позже предоставлю вниманию нашим гостям и слушателям. Ну а пока мы составили справку, чтобы понять, а что же согласно российскому законодательству можно приравнивать вот к таким несанкционированным свалкам.
Согласно российскому законодательству, несанкционированная свалка мусора – это самовольный сброс или складирование твердобытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических метров. Лица, размещающие отходы в несанкционированных местах, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Граждане, которые обнаружили незаконные свалки, могут обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, прокуратуру или региональные органы власти.
Ну вот, что нам говорят, официальная информация, но что-то мне подсказывает, что на практике люди, которые, например, увидели свалки, ну редко они могут достучаться до чиновников, и то самое интерактивное приложение, о котором мы в предыдущей части рассказывали о планах, оно должно, наверное, этому помочь. Но сейчас каков-то механизм, если человек вот свалку увидел, вот пошаговая есть инструкция, вот чтобы на карандаш тоже слушателям взять?
Вот именно тот пример, который сейчас Дарья Владимировна привела, и будет пошаговая инструкция. То есть необходимо будет просто установить приложение на телефон, увидел свалку, включить геопозицию, сфотографировать, и автоматически в приложении информация уйдет на оператора, который будет за этим смотреть. Так как это будет тестовый режим, то внимание ему будет отдельное, особо, так как регион пилотный, то, соответственно, должны показать какие-то результаты, соответственно, под это будут выделены деньги, люди, ну и общественники будут участвовать во всем этом.
Игорь Михайлович, есть какая-то причина все-таки, которая на поверхности, почему у нас территория настолько загрязненная?
Потому что у нас много туристов и жителей нерадивых. То есть те люди, которые не понимают, что выбрасывая мусор в лес, он на завтра вредит своему ребенку и своему соседу, надо доводить, как это делается в других странах, в Германии, например. Там не бывает так, что с окошка из машины выбрасывает на дороге мусор в пакете, а у нас бывает.
Ну так это нужен кнут?
Вот этим кнутом будут все эти люди, которые случайно проезжают. Почему многие не выходят? Кто-то боится, кому-то не до этого, кому-то просто безразлично. А сейчас, если появится механизм, то молодежь, которая понимает, что это нельзя делать, бабушки, которые знают все, я думаю, что будет очень много тех самых, называемых, заинтересованных лиц, которые будут участвовать в процессе.
Телефон прямого эфира 208-005. Мне любопытно, а среди наших слушателей есть те, кто был бы готов пользоваться тем самым интерактивным приложением и жаловаться на нарушителей, которые мусорят? Или все-таки в нас еще сидит в подкорке где-то страх стукачества? Мне кажется, есть немного.
То самое приложение, которое упомянули вы недавно, «Народный контроль» в Иркутске, оно работает великолепно, и реакция моментальная. Там подключены главы к приложениям, я знаю, в пользователях видно. Там подключены директора крупных муниципальных предприятий по подведомственности и автодора, и спецавтохозяйства. Приложение же работает. Почему оно по области не будет работать? У нас очень деятельные мэры на территории. Иркутский район.
Хорошисты есть.
Нет, ну, Иркутский район Леонид Петрович, он результативный. Я думаю, он охотно возьмется помогать и чистить наш район, помогать.
Ну, а мы продолжаем озвучивать сигналы, которые уже поступили к нам в эфир. Татьяне сейчас передаю микрофон. Речь про мельничную падь пойдет.
Я хотела бы сказать, вот в сторону мельничной пади от троллейбусного депо, вот этот тракт, и направо, это Изумруд, ну, там много садоводств. Вот дорога, она асфальтированная, все. И вот по этой дороге там очень много садоводств. Восовец-1, Восовец-2, Швейник и все прочее. По левой стороне все захламлено. Мешки с мусором выброшены, так мусор валяется. Ну, в общем, весь лес. Такая грязь, а раньше было все чисто.
Не удивляет?
Не то, что не удивляет. Территория вот того самого 4-го километра тракта на мельничную пать, от ворот на Изумруд, там порядка 30, по-моему, садоводств. Удивляет и очень. Это Марковское муниципальное образование. Давайте возьмем на пометку, доведу до головы обязательно, и организуем рейд выездной, посмотрим, о чем речь. Те садоводства, которые находятся на территории, есть определенные нормативы, когда они отвечают за прилегающую территорию. Не так далеко от садоводства, но тем не менее, они же там одно другим перехлёстываются, по сути дела. Думаю, найдем вариант.
А и также в гостях у нас, я напоминаю, Дарья Просянова, эколог-общественник. Дарья Владимировна, к вам такой вопрос. Вы в силу своей профессии, своей работы, каким образом боретесь с теми самыми несанкционированными свалками? Рейды, может быть, еще какие-то способы есть, которые уже у нас применяли в области?
Ну, безусловно, проводятся рейды и по обращениям граждан, и плановые, и внеплановые. Рейды проводятся и представителями Росприроднадзора, и службы по охране природы озера Байкал, и прокуратурами всех уровней абсолютно. По итогам выявления какой-то свалки, да, в рейде, поднимаются документы, кому принадлежит этот земельный участок, устанавливается собственник. И этому собственнику здесь два пути. Может быть выставлено либо представление о ликвидации, либо, если свалка большая, может быть выставлен накопленный ущерб, который у нас на территории Российской Федерации, срок выставления этого ущерба составляет 20 лет, и, соответственно, к возмещению может быть истребована сумма, обсчитанная по специальным методикам. То есть вплоть до этого, и это делается, работает. О результатах этой работы, в принципе, можно посмотреть на сайтах структур наших, и Росприроднадзора, и прокуратуры, вот и службы. Они, в принципе, все регулярно отчитываются, и обо всех, вот особенно крупных каких-то взысканиях, они рапортуют. В принципе, в том году у нас в рамках этой проделанной работы были очищены полностью берега реки Ушаковка. И полностью там было все вычищено, и прям вот фотоотчеты были выставлены на сайте, и Росприроднадзора в том числе. Там все прям было убрано абсолютно, хотя мусор в основном там был, конечно, от жителей. То есть это вот даже не строители, хотя там и строительные работы велись, но вот в основном, конечно, твердые бытовые отходы.
Помощь волонтеров, помощь горожан – это капля в море или это все-таки ощутимое подспорье?
Нет, безусловно, это ощутимое подспорье, потому что каждый человек, который просто хотя бы донесет фантик до урны, или который свои отходы заключит договор с полигоном для того, чтобы вывозить свои отходы на полигон, а не в лес там куда-то. Это уже ощутимый результат, потому что на самом деле из именно таких мелочей складывается в целом большая полноценная работа по управлению отходами на территории, в том числе, города Иркутска.
Да, но я когда готовилась к эфиру, посмотрела опыт, который в других территориях уже применяли в плане работы с мониторингом, да, несанкционированных свалок. К примеру, в Московской области система мониторинга принимает решение, проводить с использованием беспилотных летательных аппаратов. По-моему, это отличная идея. У нас и пожарные беспилотниками пользуются, выявляют нарушителей особого противопожарного режима. А, возможно, и в Иркутской области есть смысл посмотреть на такой опыт. Как считаете, есть в этом зерно?
Абсолютно точно. Это будет и безопасно, и удобно, и, видимо, не так дорого.
А если посмотреть в сторону космического мониторинга, например?
На космомониторинге, к сожалению, не видно четко, отходы это там лежат или просто, допустим, гравий это навалено. То есть под солнцем они достаточно быстро выгорают, и их с космоснимков не просматривается. Вот беспилотники у нас, допустим, уже общественными организациями используются, но в основном в рамках охраны лесов. То есть в прошлом году была выявлена вырубка у нас на территории прямо города Иркутска, рубили реликтовые сосны, именно общественниками с помощью беспилотников были сделаны фото-видеоматериалы, оперативно очень отреагировали, лес не успели вывести, то есть как бы куда-то что-то, его продали с аукциона, по крайней мере, остановили эту вырубку, как бы там обратили, пресекли это нарушение. Хотя бы так вот используется. У наших органов госвласти, у природоохранных так. Именно, вот я не знаю, есть у них беспилотники или нет, не могу ничего сказать.
Ну, а я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. В этой части программы еще успею предоставить звонок Василия. Тоже, кстати, речь про мельничный тракт. Его тоже нанесем на нашу интерактивную карту.
Мы летом на берег Ангары ездим часто по мельничному тракту. Там весь берег, лес завален мусором. Отдыхающие оставляют, плюс еще и свалки есть. Прям машины вывозят мусор. Мы стараемся увозить хотя бы что-то оттуда, но это же капля в море. Почему никто ничего не делает? Кто-то же должен там убираться.
Ну вот кто должен? Вопрос опять же.
Если говорить о мельничной паде, то там очень сильные общественники, но у них недостаточный ресурс. То есть та же Юлия Васильевна Карельченко, например, создали ТОС. Ну, ТОС, имея документы, не имеет особых, скажем так, деятельных людей. Выявлять нужно, ликвидировать заставлять будем. Ну и с Марковской администрацией, опять-таки, мельничная пать, контакт есть. Я думаю, что с Галиной Николаевной диалог установлен. Она контактный, деятельный, живой. И нужно просто выявлять эти свалки.
Сейчас, да, спасибо. Сейчас 4 минуты перерыв новости и выпуск новостей, реклама. Вернемся в студию через 4 минуты.
Люди дела. Люди дела.
Это радио «Комсомольская правда» и программа «Люди дела». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Я напоминаю, наш номер телефона 208-005. В любой момент вы можете подключиться к нашей беседе и оставить свой сигнал, где в Иркутском, Шелиховском или Ангарском районах леса превращают в свалку. Мы составляем сегодня своеобразную интерактивную карту, и мои гости берут на карандаш те самые сигналы, которые от вас поступают. Несколько звонков мы уже предоставили в эфире, но я напоминаю, что в студии сегодня активист движения «За чистые леса» и директор компании «Экоальянс» Игорь Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Дарья Просянова, эколог-общественник, вас также приветствую.
Здравствуйте.
А еще некоторые звонки у нас остались, в архиве их чуть позже дадим, но пока продолжая предыдущую нашу беседу, которая была в блоге, по поводу прибрежной зоны Ангары, это по мельничной паде был звонок от Василия с жалобой на мусор. И как-то у нас за эфиром речь зашла о том, что неплохо ли было бы там установить контейнерные площадки, и тогда бы, может быть, не приходилось волонтерам по лесу собирать мусор. Но тут все оказывается не так уж и просто.
Ну да, здесь есть ряд сложностей, связанных именно с тем, что согласно Водного кодекса Российской Федерации нельзя ограничивать доступ населения к воде. И если, допустим, его передать в аренду для того, чтобы там кто-то поставил свои контейнера и вывозил их, естественно, это же деньги, то ему нельзя ограничивать доступ обычным гражданам к воде, и здесь можно было бы, конечно, ну, с администрацией все равно передать часть, допустим, неприбрежной полосы, да, которая, вот, допустим, у Иркутского водохранилища составляет 50 метров, а уже после прибрежной полосы земли, да, в основном они, конечно, у нас идут федеральные, хотя есть и муниципальные земли, в аренду кому-то для благоустройства, для того, чтобы там было организовано место отдыха населения, да, и для того, чтобы это все было цивилизованно, потому что даже в той же мельничной поди, да, конечно, у нас граждане отдыхают, но они же там отдыхают незаконно, то есть у нас единственное только место согласованное было на тот период, это вот якобы наш пляж был, а остальные-то места, они же незаконного отдыха. То есть на сегодняшний момент гражданин, получается, туда приезжает, мусорит,
и уезжает.
Да. Администрация не может там поставить свои контейнера, потому что у них это будет нецелевое использование средств. Вот я думаю, Игорь Михайлович лучше пояснит по этому поводу.
Да, если бы ставить везде контейнеры, то стоит вопрос, кто будет платить за вывоз мусора. Для администрации это нецелевое расходование бюджетных средств. А когда это свалка в лесах, то выезжает служба озера Байкал с прокуратурой, делают представление на главу, либо через суд, либо так, глава вносит в бюджет, соответственно, появляются деньги, которые можно израсходовать на свалки. Вот только такой, скажем, вариант в Российской Федерации пока существует. Конечно, он ненормальный, другого пока нет.
Приходится жить с тем, что есть.
Да, приходится жить с тем, что есть. А те законы, которые есть, ну вот закон об аквакультуре, можно брать, по сути дела, территорию воды с прилегающей зоны, но при этом надо показывать и выращивать какие-то породы рыб, например. Но если кто-то был на острове в Иркутске, где рыбалка бесплатная...
Форелевый остров,
Форелевый остров, да. Там видно островок, на нем чистенько бегают кролики, стоят шашлычки, маленькие домики. Все это сдается в аренду. Весьма окупаемый проект. Плюс все супермаркеты с этого острова получают практически свежую живую рыбу. Но тут есть риск. Тот самый закон, который запрещает делать выше уровня плотины подобного рода мероприятия, либо если ты делаешь разводню, то ты должен те виды рыб разводить, которые водятся в Байкале, в случае их утечки через сетки, чтобы не было никаких влияний на культуру вокруг. Так вот, это, наверное, нехорошо, но дня 4 назад еду мимо плотины, стоит мужчина, продает выловленную рыбу. Я смотрю, форель. Я говорю, откуда форель-то у вас тут под плотиной взялась? Он говорит, ловим частенько.
Убегает?
Видимо, пошла утечка из сеток. И форель, она же ест все подряд и плодится бешено. Тут есть риск и угроза того, что изменится определенного рода, скажем, наш животный мир, скажем, подводный.
Ну, а я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Мы сегодня собираем сигналы наших слушателей и выясняем, где чистые леса превратились в мусорные свалки на территории нашего региона. 208-005. Ну, а пока микрофон я бы хотела уступить нашему слушателю, который тоже сообщил о проблеме. Зовут его Павел. Пожалуйста.
Раньше сельского хозяйства полигон вел прием мусора у частных лиц в кубах. Сейчас идет в тоннажи. Предприятие и с населением он идет по-прежнему в кубах. А вот, например, если вы захотите перевести просто как частное лицо и сдать мусор, вас уже возьмут в тоннажи. Например, у меня машина сбил по 30, раньше обходился 5 кубов, это примерно 360 рублей. То сейчас он обходится в зависимости от веса мусора. Но если мусор уже разный весит, бывает строительный мусор, то можете заплатить и 1500. И проблема обостряется тем, что невыгодно возить мусор. В связи с этим появляется очень много вот этих новых свалок, просто потому что частнику невыгодно возить мусор из-за дороговизны тех хозяйств. А это монополия определенная.
Это наш слушатель Павел. Игорь Михайлович, можем прокомментировать?
Да, на самом деле так и есть. Принимали в 2016 году в кубах, сейчас в тоннах. Но разница в том, что когда принимали в кубах, ну, например, взял он не 5 кубов, а под 7-8 кубов будет, то цена выходила, наверное, около 100-120 рублей примерно. А нет, 63 рубля был куб. Вот умножьте на 7, получается около 500 рублей. Сейчас принимает 552 рубля за тонну, но речь касается о твердых бытовых отходов. То есть строительный мусор они принимают по 120 рублей. Если 5 тонн ЗИЛ больше не возьмет, то цена выходит около 600 рублей. В чем изменение разницы, я не понимаю. Было 500, стало 600. Вот и все. Другой момент, что спецавтохозяйство не имеет права сейчас принимать от частных лиц. То есть так как вступил закон, то, соответственно, он может принимать только от лицензированных перевозчиков. Ты должен иметь лицензию. В лицензии, соответственно, описываются твои машины, в смысле предприятия, какими машинами возишь, их надо обрабатывать, дезинфицировать. Водители должны быть определенным образом подготовлены, пройти курсы. То есть очень много такого, скажем, административного барьера для оказания услуг, кому попало или населению. Ну, по сути дела, деятельность вне закона, если он привозит на машине мусор на спецавтохозяйстве.
А куда ему?
Вариант заключает договор с лицензированным перевозчиком.
Идут на это? Вы работаете как раз с такими же людьми, насколько я
знаю? Да, идут, работаем. С другой стороны, ну, пока спецавтохозяйство не ограничивало приезд физических лиц, то есть пока-то это можно. Единственное, видимо, человек не знает, что есть определенный тариф 120 рублей за твердый, ой, за груз, за строительный мусор. Угу. В этом случае цена-то у него та же самая.
Я напоминаю, 208-005, телефон прямого эфира. Мы продолжаем составлять нашу интерактивную карту самых загрязненных лесов. На ней уже отметились Александровский тракт, потом Хомутово, Мельничная Падь, аж дважды. Так что, видимо, в лидерах антирейтинга будет как раз эта территория. Ну, а мы в первой части нашей программы рассказывали об эксперименте, о проекте, которые будут внедрять в нашей Иркутской области. Это пилотный проект, и будет создано интерактивное приложение. Еще одна история, которая тоже проблемная достаточно, она касается жидких бытовых отходов. Вот с этим как быть? Можно ли будет на ту самую интерактивную карту наносить и такие территории, где возникают проблемы с сбросом жидких бытовых отходов?
Да, конечно, можно будет наносить. Единственное, что я сразу оговорюсь, что если фотография была сделана прямо в тот момент, когда был произведен слив этих жидких бытовых отходов, это было бы вообще замечательно, потому что сразу же позволяет установить собственника автотранспортного средства.
Там номер, например, да, виден?
Да, конечно. Mm-hmm. И сразу же по собственнику автотранспортного средства можно принять ряд административно-правовых процедур, которые у нас обладают этими полномочиями Росприроднадзор, и служба, и прокуратура, и органы все. То есть, соответственно, можно уже реагировать. Если даже вы просто знаете или видите следы о том, что сливались такие отходы, вы все равно можете подать жалобу, да, как бы, ну, зафотографировать и подать, потому что это можно, но тут будет чуть сложнее, нужно будет привлекать специалистов аккредитованных лабораторий, да, и подтверждать наличие там калиморфных бактерий, различных частиц специфических, хосфекальных, которые действительно подтвердят загрязнение твердыми бытовыми отходами, жидкими бытовыми отходами, да, и объем этого загрязнения, то есть территориально, если мусор твердый, мы видим, да, на каком он поверхности расположен, его можно там просто по карте отбить, то здесь нужно будет прямо устанавливать, какой объем территории загрязнен, сколько, ну, примерно рассчитывать, попало в реку, опять же таки, да, делать анализы воды, сколько там ниже по течению, может быть, куда-то ушло или еще что-то. То есть тут работа, конечно, ну, на порядок получается тяжелее. Но если кто-то из граждан имеет желание, допустим, устроить засаду, ну, таких, потому что есть и такие, у нас граждане есть очень активные.
Охотники на нарушителей?
Ну, фактически, да. То есть были такие граждане, которые прям вот он сидит целый день в засаде. Он мне говорит, я охотник, у меня москсетка есть. И он там ее прикрылся и сидит. И присылали прямо фотографии, как жидкие бытовые отходы вот сливаются. И принимались процессуальные решения по этому поводу. Там штрафы достаточно серьезные. И тут же по жидким бытовым отходам практически всегда выставляется вот этот ущерб окружающей среде, который гораздо существеннее, чем штрафы. То есть это он там приближается к миллиону для одной вакуумки.
А кто эти самые нарушители? Можно какой-то портрет составить?
Это в основном физические лица, граждане наши, владельцы вакуумных машин, которые обслуживают в том числе частные сектора по заявкам жителей, которые вот, где у нас есть объявление откачка выгребных ям, откачка выгребных ям. Я могу сказать, что вот проводила такую статистику, анализ. Лицензию из них имеет только процентов 5-8. Остальные лицензию, соответственно, не имеют. И куда он везет? То есть в лучшем случае он просто без лицензии привозит на водоканал и сливает. Но на водоканал это платное удовольствие. Если он не хочет сливать на водоканал, он может слить в любую нашу реку, в Ангару, в Ушаковку, в Иркут. Ну, там, где он знает, есть подъезд. Есть у нас даже нарушитель, которого активно ловили на острове Ольховен. Он прямо собирает и ездит там за бугорок, его очень активно ловят нацпарк, они там целый засад на него тоже устраивают, потому что там прям видно, что он сливал, собрали тоже анализ почв, все подтвердилось, определен объем загрязнения, как бы выставить его некому. То есть вроде как все знают, кто это делает, но он же не пойманный, да, как доказать, что это именно он сделал. Ну вот такая ситуация есть.
Слушайте,
да.
Ну неужели настолько в деньгах человек приобретает, нанося такой ущерб, и когда он пьет воду, ему потом как бы ничего, не страшно пить эту воду?
Интересно. А он, во-первых, об этом не задумывается, а во-вторых, вот знаете, я сталкивалась с такими людьми, очень страшные люди, на мой взгляд. Они вот, о, я же экономлю вот на водоканале и на бензине. Мне зачем вот этот лишний, как они называют его, геморрой? Я буду вот так, мне проще. Вот так, а, ничего страшного, все изменится, все перемолится. То есть это страшные люди, они вот совсем не думают о том, что это завтра будет пить его ребенок, тут он послезавтра будет купаться. Вот, поэтому лучше таких людей, конечно, вот каким-то образом наказывать, потому что пряник на них не действует.
Но будем надеяться, что то самое интерактивное приложение, которое запустят у нас в области, как раз поможет таких людей наказывать. Игорь Михайлович, есть у вас уверенность в том, что будет работать?
Здесь новый механизм проще. Вот с фекальными машинами достаточно совместного рейда или, скажем, запроса. Если Росприроднадзор запросит ГАИ, все фекальные машины известны. Соответственно, у собственников запросить, где они используются. То есть они же могут в аренду кому-то якобы сдавать и так далее. И уже далее выяснять цепочку. А уж если эта машина поймана, то это тем не менее видно.
Ох, думаю, эта тема будет одной из наших следующих программ. Подробнее об этом поговорим. Ну а пока я благодарю наших гостей, которые нашли время и к нам заглянули. Спасибо большое и удачи.
Благодарю. До свидания.
Оставайтесь на 91.5 FM в 17.05 в эфире программа «Полезное радио. Деньги».
Люди дела.